Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, радио «Спутник», в прямом эфире. Мы работаем вместе с Ольгой Гавриловой. Здравствуйте, Ольга.
Приветствую.
Будем говорить о ситуации в Казахстане. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности, организация договора о коллективной безопасности начнется сегодня, меньше чем через час, в 10 часов по московскому времени, принимать участие в видеоконференции. Именно в таком формате пройдет встреча. Будут все главы государств ОДКБ, кроме киргизского президента. Как сообщает РИА Новости, президент Киргизии взял краткосрочный отпуск. В онлайн-саммите ОДКБ вместо него будет принимать участие премьер-министр. Это самая последняя информация. В Казахстане сегодня общенациональный траур в памяти о жертвах беспорядков.
Да, вот я напомню, что по данным МВД Республики, во время протестов погибли 18 силовиков и 26 вооруженных человек со стороны митингующих, и задержаны уже, вот это последние данные, почти 6 тысяч.
А почти 8 тысяч.
Уже почти 8 тысяч.
Представляешь, то есть так быстро меняются цифры.
Да.
7900, ну, короче, там вот прямо около 8 тысяч человек. То есть получается, что задержания проходят до сих пор, и эта цифра не окончательная.
Не окончательная. И вот МВД Республики сообщает, что среди задержанных есть значительное количество иностранцев. Также власти сообщили, что в Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках. И госсекретарь Казахстана назвал произошедшее в стране гибридной террористической атакой, цель которой дестабилизация и переворот. И я напомню, что до 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. И ты вначале, Женя, упомянул вот саммит ОДКБ, который пройдет в онлайн-формате. Я напомню, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о помощи в ночь на 6 января. Председатель Совета, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что миротворческие силы вводятся в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
А какая сейчас обстановка в стране, нам расскажет корреспондент «Спутника Казахстан» на прямой связи со студией радио «Спутник» из Алма-Аты Александр Мироглов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Пожалуйста, вам слово. Какая последняя информация, которой вы обладаете?
Ну, в принципе, мы располагаем той же самой информацией, которую вы сейчас озвучили, потому что вся информация, которая сейчас поступает из госорганов, она подается централизованно, чтобы исключить по максимуму попадание в эфир, попадание к обществу недостоверной фейковой информации. Фейки, к сожалению, происходят постоянно. Они касаются разных областей жизни. Но, в принципе, если говорить сегодня об обстановке в городе, ночь прошла довольно тихо. Жители города стараются соблюдать комендантский час. То есть на улицах были только полицейские и военные. И вот город начал оживать даже не после окончания комендантского часа, а вот после 7 часов утра, а чуть позже, когда уже рассвело, люди стали выходить на улицу по своим делам в магазин. А в принципе, вот по цифрам, которые вы назвали, да, сейчас мы располагаем точно теми же самыми цифрами, что и у вас.
Александр, расскажите нам, пожалуйста, вы сейчас находитесь в центре самого крупного города Казахстана, да?
Да, я нахожусь буквально в 10 минут от площади Республики.
Какая там сейчас ситуация? Вот вы говорите, люди пошли в магазины. Ну, понятно, что... А что им остается делать, да? Но насколько это безопасно или небезопасно вот сейчас? Сообщали о том, что там чуть ли не мертвые тела лежали на площади Республики на протяжении чуть ли не суток.
Да, это было. Это было после погромов 5 января. В ночь на 5 января были основные погромы, основные попытки захвата и захват государственных зданий, зданий госорганов, силовых структур. Сейчас в городе, вот и в центре, и в принципе, насколько я знаю, уже общался и с коллегами, и со знакомыми, и по городу, обстановка стабильная, тихо, уже не стреляют. 5, 6, 7 числа, еще 8 даже, в центре города периодически были слышны автоматные очереди, отдельные выстрелы. Но сегодня, вот вчера, в принципе, уже обстановка более-менее стабилизировалась. Сегодня уже можно сказать, что город оживает, город приходит в себя. В центре тихо, магазины работают. Вот появился интернет сегодня с утра, но говорят, это тоже на ограниченное время, но тем не менее люди смогли связаться, узнать, как дела у их родственников, у их знакомых. То есть, в принципе, постепенно жизнь налаживается. На улицах появилось много патрульных автомашин полиции, военных. То есть это, конечно, после нескольких дней, когда практически невозможно их было увидеть на улице, это придает горожанам какую-то уверенность в том, что ситуация стабилизируется и как-то вот постепенно входит в нормальное русло.
То есть как раз, что называется, вопрос с языка сняли. Я хотела спросить по поводу боевой техники. Она видна на улицах, например, Алматы?
Конечно, боевая техника видна, она не только охраняет государственные учреждения, учреждения силовых структур, объекты, которые отвечают за жизнеобеспечение города, но и периодически курсируют, да, по городу, потому что сейчас продолжается контртеррористическая операция, сейчас продолжаются попытки отыскать тех, кому удалось спрятаться, кто желает пересидеть сейчас вот эти времена и затем попытаться скрыться. То есть, да, техника и полиция, военная техника, все это вот сейчас присутствует. И действительно, как я уже сказал, люди начинают успокаиваться постепенно, потому что видят, что их защищают.
Александр, вот нам сообщают о том, что подразделения ОДКБ, которые были направлены в Казахстан, они сейчас не принимают участие в контртеррористической операции, а заняты охраной главных государственных объектов. Видели ли вы контингент ОДКБ, где они располагаются? Если это не государственная тайна, расскажите нам.
Ну, прям конкретно по точкам, где они располагаются, я вам вряд ли сейчас скажу, потому что город довольно большой, объектов очень много, но контингент ОДКБ в городе мы видели. И, они действительно не занимаются зачисткой и не принимают участие в контртеррористической операции. Они действительно заняты именно охраной объектов на тот случай, если вдруг будут какие-то нападения. Все контртеррористические действия, антитеррористические операции проводят казахстанские наши силовики.
Александр, а вот интересно, а как вообще население относится к ВОДу, вот, подразделению ОДКБ?
Вы знаете, я скажу, наверное, положительно, да, по одной простой причине. Все хотят спокойствия, потому что то, что мы видели за последние дни, это, знаете, это даже не маленькая война, это война в одном городе, но это настоящие боевые действия. И прежде Алмата ничего подобного не видела. Да, были вывозки отдельных террористов, да, это все прекрасно помнят. Были там теракты, было нападение на сотрудников полиции. Но чтобы это было так масштабно, чтобы это охватило весь город и такое количество нападавших, безумствующих, зверствующих.
Александр, смею предположить, что вы в этом вчера, например, сегодня ходили в магазин, например.
Да, и конечно, что касается цен на топливо, да, которые, пожалуйста, стали триггером вот этих всех событий. Ну, они
там ввели мораторий цен на топливо.
На ЖКХ, допустим, тоже, кстати, мораторий ввели.
Допустим, да. А что с ценами в магазин, если там продукты вот обыкновенные совершенно?
Обыкновенные совершенно продукты, в первую очередь продукты первой необходимости, в принципе, было сложно достать только вот, ну, может быть, в первый день. В ночь с 4 на 5 начались первые нападения на сотрудников полиции, первые столкновения на площади Республики. И вот на следующий день, да, конечно, было сложно, потому что многие боялись открываться. Те магазины, которые работали в них, буквально моментально все сметали.
Что сейчас с ценами в магазинах? Сейчас, сегодня, что сейчас?
Ценами в магазинах. Цены абсолютно не выросли. Цены остались на ровно.
Очереди на есть или уже нету?
Нет никаких очередей, никакого ажиотажа. Хлеб, молоко, мясо, яйца, все есть.
Все есть.
Никаких проблем с обеспечением продовольствием алматинцев нет. Все можно купить в любом магазинчике возле дома.
Ситуация стабилизируется.
А что касается топлива, она вернулась, оно к своей прежней цене, 60 тенге, по-моему?
Да, все. Топливо вернулось, там все зависит от региона, от региона, от 50 до 70 тенге, ну, в зависимости от отдаленности ну, от логистики цена. Но, в принципе, да, цена вернулась. А единственное, что, конечно, вот именно по Алмате несколько дней практически все заправочные станции были закрыты, поэтому сейчас на заправках наблюдается ажиотаж, да, там стоят очереди, люди хотят заправиться, ну, чтобы как-то вот, ну, передвигаться по городу и так далее. Запустили сегодня общественный транспорт, первый день в сокращенном режиме, но вот я говорю, постепенно жизнь нормализуется, все, по ценам, еще раз я повторюсь, то есть никакого скачка ни в одном сегменте не произошло. Все на уровне того, как было до Нового года.
Ага, ситуация стабилизируется отлично. Спасибо вам, Александр. Корреспондент «Спутник Казахстан» Александр Мироглов был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Алматы. Мы говорим о ситуации в Казахстане, и уже меньше, чем через 45 минут, в общем, должно состояться видеоконференция руководителей стран ОДКБ. Политолог Данияр Ашимбаев сейчас присоединяется к нашей беседе из Казахстана. Данияр Рахманович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, вот по поводу этого саммита ОДКБ. Действительно ли на него возлагают какие-то такие надежды прям сверхъестественные, потому что ведь, ну, собственно, мне кажется, очень понятно. Сейчас ситуация стабилизируется, лидеры стран ОДКБ, ну, решили поговорить о том, что же, собственно, миссии делать дальше, да?
Я думаю, что, во-первых, надо отметить, что если бы не своевременный ввод сил ОДКБ, то страна могла оказаться захвачена террористическими группировками. Вот, то есть вот войск миротворцев, да, прежде всего российских десантников, да, он позволил переломить ситуацию и взять и, скажем так, высвободить и силы казахстанских силовиков для участия в боевых действиях. И, скажем так, фактически, то есть ситуация прошла по грани. То есть промедли с вводом на 1-2 дня, то есть ситуация стала бы непредсказуемой. Вот. В Алмате это ощущалось особенно сильно, когда город был брошен практически на произвол, а полиция и внутренние войска отступили. Вот. То есть мы видим, да, что сейчас оказывается беспрецедентное давление на Казахстан, на его союзников в этой ситуации. То есть многие упорно не хотят видеть разницы между так называемыми мирными митингующими и боевиками-террористами. Вот. Многие требуют срочного вывода российских войск из Казахстана. Вот. Особенно это видно как бы, в заявлениях как бы, и Госдепартамента, и Запада в целом. Вот. Что, видимо, понятно в этих условиях, да, то есть как бы, главы стран ДКБ должны обсудить ситуацию, то есть международные ее аспекты, вот, обсудить как бы, дальнейшее как бы, пребывание войск здесь. То есть ситуация во многом как бы стабилизируется, он, на мой взгляд, в принципе, то есть было бы очень для спокойствия страны в целом, да, изменил хотя бы там неделю-другую, да, эти и какие-то контингенты еще оставались для обеспечения спокойствия.
Данияр, а вот вы сейчас находитесь в Казахстане, поэтому наверняка сможете ответить на такой вопрос. Рано или поздно ситуация стабилизируется, мы надеемся, что рано. После вот всех этих январских событий, что в Казахстане изменится? Вот что главное изменится в Казахстане, по-вашему?
Я думаю, Казахстан, да, многие поняли, да, кто наши друзья, а кто враги. Вот. Это прежде всего. Хотя я вот сейчас смотрю, допустим, реакцию в социальных сетях, заработали многие новостные ресурсы, да, то есть и внутри страны нет однозначного отношения, да, к событиям, вот, и даже к воду российских миротворцев. То есть, скажем так, достаточно как бы, и прозападные силы, и националистические силы очень резко выступают с осуждением как бы, этого события. В целом, ну, вижу подавляющую часть населения, да, здоровую часть, особенно тех, как мы остались в Алмате на несколько дней, ну, вот, фактически город был отдан на откуп бандитам. Mm-hmm. Да, то есть у меня вот к многим знакомым даже пытались взорваться в квартиры, вот, требовали денег.
Даже
несколько
так.
Знакомых пострадало, то есть были сбиты, то есть были ограблены. То есть и в этих условиях, да, понятно, что кто пришел на выручку, да, а кто требовал так называемой деэскалации конфликта. Угу. Вот поэтому я думаю, что и, соответственно, внутриполитическая ситуация должна несколько измениться, да, допустим, то есть и политика в теле межнационального согласия, то есть должна быть сбалансирована, да. То есть, и, скажем так, несколько более четче определены внешнеполитические приоритеты республики. Вот. Безусловно, та ситуация, которая сложилась, то есть надо понимать, что под мирными протестами, да, допустим, и социальным недовольством была огромная почва. Для власти это огромный повод сейчас задуматься.
О, и, вот как раз по этому поводу вас хотела спросить моя коллега вам.
Что касается вопрос, вот да. террористов, которые оказались в рядах протестующих, ведь сначала протесты носили мирный характер, да, то есть в какой-то момент они
вышли
вдруг...
Вышли люди, потому что, ну что, в два раза подняли цены, люди вышли, да.
Беспорядки и погромы, и, в общем-то...
А там дальше-то, да?
Все крушилось на своем... пути. Вообще, вот откуда, как вы думаете, могли взяться вот эти вот экстремисты, которые, как заявляли власти республики и посол России в Казахстане, имеющий опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок, и вообще с какой целью они приехали в Казахстан, и каким образом вообще они проникли на территорию республики?
Насколько можно судить, речь идет о формировании достаточно заблаговременном, да, то есть сети подпольных организаций, связанных как с отдельными представителями власти, связанных с международными религиозными экстремистскими организациями зарубежными, вот, тесно связанными, скажем так, идеологии религиозного экстремизма и нетерпимости, вот, и, безусловно, огромные связи с организованной преступностью. Вот, в частности, допустим, наркоторговля, торговля оружием и так далее. Вот. То есть это, ну, как минимум, я считаю, что первые ростки подобного движения начались еще 3-4 года назад. Вот, с какого-то времени при попустительстве силовиков, вот, или при соучастии отдельных представителей нашего генералитета, то есть прошло, скажем так, то есть начался переброс в Казахстан и вербовка, активная вербовка сторонников этих групп здесь. То есть, судя по всему, вот большинство участников беспорядков, да, вот активных, то есть находились в Алма-Ате как минимум 3-4 месяца. Mm-hmm. То есть провели, скажем, полную рекогностировку местности, да, допустим, то есть замаскировались, легализовались в виде там строителей, курьеров, таксистов, уборщиков и так далее. То есть, потому что то есть, для как бы, тех трудовых мигрантов из других регионов страны, которые как бы, находятся и работают в Алма-Ате, то есть очень характерно, то есть они как бы в центр города практически не знают. Они даже эти улицы абсолютно незнакомы. Вот здесь мы видели, толпа прекрасно ориентировалась. Была четко скоординирована, да, то есть имела конкретный план действий, то есть, и вызывает огромное удивление, как ее, то есть понятно, что миграционная полиция в силу своей определенной как бы, склонности к коррумпированности, да, допустим, могла не заметить сознательно проникновение огромного количества нелегалов в город.
Даниэр Рахманович, я надеюсь, мы с вами еще поговорим о ситуации в Казахстане. Большое вам спасибо за рассказ и за комментарий. Политолог Даниэр Ашимбаев был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Казахстана. К нашей беседе сейчас присоединяется политолог, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов. Здравствуйте, Камран.
Доброе утро.
Мы вот пытаемся ответить на вопросы, как же спецслужбы проглядели, потому что вот сейчас политолог из Казахстана еще раз нам рассказал о том, что, ну да, люди приехали в Алма-Ату, устроились, видимо, как-то там на работу, не один человек, не сотня, а, видимо, больше, да, а мы узнали-то о том, что там радикалы, вот когда только все это громыхнуло и полыхнуло.
Угу. Ну, на самом деле, изначально, мне кажется, тут слабость была неподготовленность и неожиданность, да, этих протестов, потому что изначально они шли как мирные демонстрации, были понятные причины, и Токаев, на мой взгляд, достаточно справедливо отреагировал, воззвал к населению, чтобы успокоить их и пообещал вернуть цены на прежний уровень. Но впоследствии выяснилось, что очень много зевак, мягко говоря, да, это еще начальная стадия. Потом нарисовались откровенно бандиты, плюс бездействовала полиция, да, это тоже говорит о многом. И спецслужбы не зря арестовывают, да, сейчас.
Не просто бездействовал, насколько я знаю, ОМОН перешел на сторону народа.
Да, перешел на сторону народа, и даже была информация о том, что выпускали из тюрем уголовников, да, то есть тут явно пахнет какой-то внутри клановой внутриполитической грызней. Это, скорее всего, внутрисистемная оппозиция восстала против власти. Я не думаю, что здесь идет, можно сказать, о борьбе Назарбаева Токаева, скорее всего, против них. То есть Токаев – это как преемник Назарбаева. Назарбаев, который стоит все еще у руля, и вот эта внутрисистемная оппозиция, видимо, хотела эту систему поменять.
Камран, а тем не менее, мы очень часто слышали лозунг «Старик, уходи». То есть, в принципе, можно этот протест назвать антиназарбаевским все-таки?
В целом, да. Это, то есть, ну, Назарбаеву невыгодна была эта ситуация. То есть он был за то, чтобы постепенно продолжить начатый им транзит в 2019 году, чтобы Токаев постепенно укреплял свою власть. И вот эта внутрисистемная оппозиция, видимо, не была согласна, не согласна была с кандидатурой Токаева. И отсюда и лозунги, и снос памятника. То есть это прямой вызов власти Назарбаева и той системе, которую он строил все эти 30, а может 40 лет.
В Талдыкаргане, по-моему, только памятник, да,
свалили? Назарбаеву
и
снесли,
все.
Да.
А во всех остальных городах, где стоят такие памятники, да, они по-прежнему там и стоят. Если судить, да, по памятникам, можно сказать, что Назарбаев или его последователи, представители его клана, я не знаю, как это, вам виднее, как это правильно, можно сказать, что устояли они?
Ну, пока да, пока...
А можно сказать, что для России ОДКБ это хорошо?
При помощи ОДКБ, при поддержке России, да, все еще прежний режим находится у власти. Но в целом я считаю, что власть, на самом деле, Назарбаева пошатнулась, да, не зря он не выходит на публику, даже, как вы знаете, да, столицу не называет Нур-Султаном, а называет столицей. То есть он будет уходить в тень, давать все больше полномочий Токаеву, и отсюда изменения, да, то, что Совет национальной безопасности возглавляет именно Токаев. Устоит, не устоит, это зависит от того, как они будут себя вести дальше, будут ли проводить реформы, бороться ли с коррупцией. России, конечно, выгоден именно Токаев, потому что он говорил о прагматичных отношениях, да, это преемник Назарбаева, мы знаем, что от него ожидать, а следующее поколение, если оно сменится, да, мы не знаем, как, на что эти люди ориентированы.
Прекратятся в Казахстане их вот эти дурацкие языковые патрули, которые они там устраивали, вот этот рост национализма, ну вот если наконец-то ситуация там стабилизируется, или они сейчас все успокоятся и дальше продолжат говорить, что русские плохие?
Ну, я думаю, геополитически все-таки Казахстан, он стал еще ближе России, то есть ну, это не важно, кто как понимает, но все равно нынешняя власть, она себя чувствует еще более обязанной в отношении России, как и Лукашенко, да, кстати говоря. То есть он тоже раньше проводил многовекторную политику, там, заигрывал с Западом, с другими игроками. Теперь, конечно, Казахстан будет в какой-то степени чувствовать свою ответственность и даже обязательства для того, чтобы относиться с большим уважением и к русскоязычному населению, и к русскому языку, и к русской культуре.
Но все-таки здесь вот некоторые сомнения возникают. Вот вы сказали, что Казахстан стал ближе к России, но вот некоторая такая принудительная, что ли, составляющая с помощью ОДКБ, да, то есть получается, что протест загоняет в дальний угол, откуда он может вспыхнуть с новой силой, но чуть позже, как вы думаете?
Ну, просто надо смотреть на варианта, что бы было, если бы мы не ввели войска, да, то есть выбирать меньше из двух зол. То есть, если бы этого не было, по моим оценкам, там, власть не устояла бы и двух недель. И поэтому стало ближе, да, понятно, что это при помощи силовых действий, но мы действуем в законном поле, да, в международном праве, официальное правительство, которое все страны признают, да, даже если там западные СМИ пишут, что там стреляли по мирным демонстрантам, все равно официально власть все признают, они нас официально пригласили, и мы навели порядок. То есть если бы, там, скажем, американцы действовали точно так же где-нибудь, не знаю, в Панаме или в каком-то другом государстве, никто бы им ни слова не сказал. Поэтому здесь все законно, и отношения все будут теснее.
Скажите, вот сейчас пришла информация о том, что киргизский музыкант некий Викрам Рузахунов, которого подозревали в участии в массовых беспорядках в Казахстане, освобожден. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ГКНБ. Но как вы думаете, насколько много действительно там иностранцев принимали участие вот в этих событиях?
Ну, учитывая, что в стране был хаос, да, вообще вот даже блогеры снимали, что пограничный переход вообще не охраняется, то есть там просто без власти, да, абсолютно. Я думаю, это просто естественное явление, учитывая, что Казахстан граничит сразу с несколькими государствами, да, и поэтому это вполне нормальный процесс. Другое дело, что в это время в Казахстане могли случайно оказаться иностранцы, но вот при всем уважении, мне кажется, здесь перегибы со стороны силовиков, и вот этот музыкант вряд ли готовил какую-то там спецоперацию, он мог случайно оказаться, как говорил киргизский, по-моему, силовик, не в том месте, да, не в то время.
Не в то время, как бывает.
Хотя ранее он признался в участии в протестах за деньги, признаешься. По-моему, там за $200 он приехал.
Признаешься тут. Мы будем следить и за его судьбой в том числе, и вообще за ситуацией в Казахстане и в Центральной Азии. Благодарим вас, Камран, политолог, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Спасибо.